Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. 1 лютого у Білорусі почав дійничать заявний принцип державної реєстрації усіх суб'єктів господарення, за виключенням банків і некоторих кредитно-фінансових організацій. Тепер реєстрація підприємства повинна відбуватися за один день. Як це робиться на практиці, висвітляв наш мінський кореспондент Володимир Глот.
Сьогодні я більш за годину провів у Першомайському райвиконкомі Мінську. Ніякого ажіотажу не назирав. Коли кабінету у супрацовнику відділу предпринимальницької реєстрації питався у кожного. Може, хтось ти прийшов сюди спеціально менавіто сьогодні, каб зареєструватися легче і простіше? Однак таких не знайшлося. Дівчина і середнього віку мужчина, які отримали при мені посвідчення об реєстрації, кажуть, що здали свої документи ще у студені. Ірина удокладняє. Олександр Солод, супрацовник відділу, каже, у середнім за день, звичайно, реєструється 4-5 предпринимальників.
За год 946 чоловік зареєстровано.
Сьогоднішній день, свідчить господар Солод, від інших по кількості навідників не відрознюється. А керівниця відділу Тамара Коростельова підкреслює, що нові предпринимальники найперше відчують перевагу нового закону у тим часі, який закон відводить на оформлення документів.
Раніше, якщо 5 днів для реєстрації і 10 днів постановка на учет, це 15 робочих днів. То сейчас получается, он пришел, в этот же день мы его внесли в базу, присвоили ЕГР, единый государственный регистр номер, да? И на завтра мы ему распечатали, отдали свидетельство уже. Все, и он пошел работать.
Чому ж тоді потенційні предпринимальники не бігуть хоче реєструватися? Економіст Михаил Залесский упевнен, що вони і не побігуть, і тлумачить чому.
От жила одна девка, а ее еще батьки казали рано замуж. А потом, когда ей уже стало годов 50, то кому такая девка потребная? Так само, когда 20 годов тому я был одним из основальников Белорусского селянского союза и фермерами хотела селянами стать вольными 63 тысячи человек, то Гаркун казал, что не, еще рано. Зараз генные гаркуны все кажут уже, что треба фермерские господарки робить, хутора обновлять. Кто пойдет? Тим людям, которым было по 40 годов 20 годов назад, им зараз по 60, здоровья не маем. Починати. Так само і тут. У нас провернулося з муками і покутами, коли мільйона чоловік поспробувало займатися предпринимальством за часи незалежності. З їх залишилося 1090 дієздольних, провірених боями предпринимальників. І вони вже є. Інші хай годуються, темп не повеличиться. Запаса у нас, скамейки запасних, як у спорті кажуть, нема.
Предпринимальник Віктор Горбачов лічить, що держава вельми затягнула з новим законом.
Этот документ, я не буду говорить, что он плохой, да нормальный, хороший документ, в принципе, для развития частного предпринимательства в стране. Но этот документ опоздал на каких-то 10-15 лет. Ну пусть даже 5 лет назад, если бы он появился. В то время, когда предприниматели шли стройными рядами и хотели регистрироваться, открывать свой бизнес, было доверие к властям, то еще можно было бы надеяться, что процент предпринимательства увеличился.
Говорив Віктор Горбачов. А як могильовські підприємники ставляться до заявної форми реєстрації? Послухайте, некоторые з відказів.
Я думаю, там не зміниться закони. Зараз люди войдуть в бізнес, а там потім до нас можуть закони поміняться в такому плані, що їм вийти оттуда буде дуже складно. Тільки початок кризису. Половина пострадають підприємці, які вже з налаженим производством, з налаженим бізнесом, а починаючи це взагалі не представляю.
Чому це волокита безконечна з цими бумагами, якщо можна зробити все швидко і просто? Ми ж все-таки дійсно цивілізовані люди, ми ж не дикарі.
М'яко сидять, де жорстко спати. Здесь у малим бізнесом багато роботи. И ни специалистов, ни бухгалтера, ни экономиста, ни поэтому ошибки здесь неминуемы. Но, однако, нужно тоже в пределах какого-то разумного. Что-то, какой-то компромисс, чтобы всем было хорошо.
Если так брать в целом, то одно название, то как бы положительно. Прочитавшие, может быть, я какие-то другие выводы сделаю. Любое дело есть положительный момент, есть отрицательный.
Таке меркаванне виказалі прадпрымальнікі з Магілёву. Пасля абвесткі пра сённяшні пікет супраць гвалтоўнага прызыву ў войска.
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.
Дом Дом літаратара у нашым эфіры хвілінаў праз 25. Сёння вы пачуеце круглы стол, прысвечаны творчасці Ніны Мацяш. Больш за дзясятак актывістаў маладога фронту правялі сёння пікет насупраць будынку Міністэрства абароны. Яны трымалі расцяжку не палітычнаму прызыву. Маладыя людзі патлумачылі, што патрабуюць ад вайскоўцаў спыніць удзел у рэпрэсіях супраць актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху. Перадае Любоў Лунёва.
Актывісты маладога фронту, нягледзячы на 15-градусны мароз, каля паўгадзіны трымалі расцяжку не палітычнаму прызыву насупраць будынку Міністэрства абароны. Яны скандавалі спыніць рэпрэсіі свободу.
Не політичному призиву!
Свободу! Свободу! Свободу!
Нагадаем, маладафронтовцаў Івана Шылу і Дмітра Федарука затрымалі офіцеры міліцыі, якімі камандавалі людзі ў цывільным. Івана прывезлі Салігорску ў Менск і пакінулі на ноч у будынку ваенкамату Заводскага району. Медыкі за некалькі хвілінаў далі хлопцу заключэнне, што ён прыдатны для службы ў войску. Іван патрабаваў, каб супраць яго распачалі крымінальную справу за ўхіленне ад службы ў войску, калі на думку вайскоўцаў ён хаваецца ад прызыву. Але хлопца адвезлі ў ракетна-зенітную брыгаду пад Лепелем. Дмітра Федарука, студэнта багаслоўскага каледжа, спачатку пасадзілі ў турму на вуліцы Акрэсціна, патлумачыўшы, што яму трэба адбыць 10 сутак арышту за ўдзел у леташняй акцыі 1 траўня. Нягледзячы на тое, што паводле заканадаўства ні вайскоўцы, ні супрацоўнікі турмы, ні міліцыянты не маюць права адмяняць пастанову суду, хлопцы пратрымалі суткі і накіравалі потым у вайсковую частку ў Жодзіна. Франка Вячорку затрымалі на вуліцы, збілі, а потым адвезлі ў радыётэхнічную брыгаду ў Баранавічы. Там яго апранулі ў вайсковую форму. Франкавы заявы пра тое, што суд прыпыніў ягоны прызыў і ён мае законны тэрмін на абскарджанне, не паўплывалі на вайскоўцаў. Змітер, Франак і Іван падкрэслівалі, што не супраць вайсковай службы, але патрабуюць, каб іх прызывалі на законных падставах і ў роўных з іншымі прызыўнікамі умовах. Удзельнік акцыі Вадзім Ханяўка распавёў свабодзе.
Патрымаць тых, каго гвалтоўна забралі ў войска па палітычных матывах. Супраць таго, што вайскоўцы ўзялі на сябе такі абавязак, турэмчыкаў утрымліваюць нашых сяброў, як нібыта ў турме.
У пікеце ўдзельнічалі дзяўчаты. Студэнка Марыя апавяла.
Ва умовах аб'яўленай лібералізацыі дзяржава проста не мае мажлівасці пасадзіць пэўных актывістаў моладзевага руху за краты. І замест гэтага проста яны праўляюць людзей у войска. Мне гэта дуже абурае.
Маладафронтаўцы перадалі ў Міністэрства абароны заяву, у якой распавялі пра актывістаў, якіх забралі ў войска з парушэннямі заканадаўства. У заяве актывісты пазначылі, што, цытую, гэтак званая лібералізацыя носіць толькі знешні касметычны характар, не змяняючы сутнасць беларускай дыктатуры. На заканчэнне ў заяве сцвярджаецца, малады фронт патрабуе ад Міністэрства абароны тэрміновага спынення пераследу моладзі па палітычных матывах і правядзення прызыву на тэрміновую службу ў войска аб'ектыўна і згодна з дзейным заканадаўствам.
Паведамляла Любоў Лунёва. Гвалтоўная мабілізацыя ў войска моладзевых актывістаў Франа Кавячоркі, Івана Шылы і Дмітра Федарука стала тэмай шматлікіх паведамленняў і каментароў у афіцыйных медыяў. З іх аглядам Ігар Карній.
Два тыдні запар сюжэтны стрыжань выніковай праграмы «Панарама недзелі» на першым тэлеканале складаюць так званыя ухілісты ў асобах Франка Вячоркі, Івана Шылы і Дмітра Федарука. Вось як вядомы тэлепрапагандыст Юры Пракопаў рыхтаваў аўдыторыю да знаёмства з дэструктыўнымі элементамі з апазіцыі.
Мы ўжо неаднакратна расказывалі, на какія ўхішрэнні ідуць маладыя актывісты, чтобы адкасіць. Кто-то скрываецца за граніцай, а кто-то устраивает истерики в военкоматах. По статистике, уклоняются от службы около процента призывников. Цифра сопоставима с рейтингом всей оппозиции вместе взятой.
Увечары 1 лютага эстафету Пракопова подхапіў іншы вядоўца Юры Гройераў. Тональнасць размовы тая ж, на якой падставе апазіцыянеры павінны мець палёгкі ў вайсковай службе. Паказалі і прымусова дастаўленых у вайсковыя часткі Вячорку і Шылу, якія абжываюцца ў казармах, адпаведна ў Баранавічах і Лепелі. Спецыяльны карэспандэнт Міхаіл Трысцень пачаў свой сюжэт з гісторыі моладзевага актывіста Салігорску Івана Шылы, які запатрабаваў ад здымачнай групы БТ пакінуць памяшканне мясцовага ваенкамату. До ганебного слупа Шилу пробивали заочно.
Этот парень только собирается в армию, но уже пытается командовать в военкомате. Впрочем, Солигорскую призывную комиссию такое поведение местного молодого оппозиционера Ивана Шила уже не удивляет. Отказался получать повестку на русском языке. Повторно не пришел на медосмотр 8 января. Угрожал военным неприятностями. Чего только он не делал, чтобы откосить от армии.
Потом говорка перекинулась на принца белорусской оппозиции. Так авторы «Панорамы недели» назвали лидера организации «Молодь БНФ» Франка Вячорку.
8 января оппозиционера нашли в спальне подруги, где он прятался от очередного посещения военкомата. Ему давно за 18 и пришло время в армии послужить. Однако включать дурака, скрываться за границей и выкидывать в военкомате разные фокусы ему нравится больше. Так и получается, что выполнять священный долг должны не блатные сынки белорусских оппозиционеров, а другие парни. Косить от армии стало любимым занятием оппозиционной шпаны.
А вот начальник медичной частки головного войскового клинического центра Витольд Жарин у интервью «Панораме недели» фактично подтвердил, что стан здоровья того же Франка Вячорки далекий от нормов.
У призывника Вячорка есть некоторые ограничения, некоторые изменения в состоянии здоровья. Но я вам хочу отметить, что наша практика показывает, что абсолютно здоровых людей вообще-то очень мало. Из всех призывников полностью здоровы только 30%. С имеющимися заболеваниями он может служить в сухопутных войсках, в войсках, где не требуется полное здоровье.
Как подмацевать свое обурение, журналисты БТ начали рассказывать, как ставятся молодые люди до службы у войску у одной Европе, про каштовности якой, цитую, «так любят разважать у БНФ». У той час, як принц Великой Британии Гары служить и змагается на войне, принцы белорусской оппозиции отдают перевагу змаганню у военкоматах.
Черговый сезонный призыв у белорусское войско скончился 31 студеня, а уже у субботу, 7 лютого, новобранцы повинны примать присягу. Зараз я нагадаю основные темы дня. Кризис ударил по контрактах Беларуси у Венесуэле. Белорусские предприемства скорочают там сдобычу нафты. Почав дейничать заявный принцип регистрации господарших субъектов. Однако великого наплыву зацікавленных предпринимальников не назирается. Активисты молодого фронта провели пикет для Министерства обороны, где потребовали спынить так званый политический призыв. Сёлета на День воли 25 сакавіка организаторы пропонуют провести акцию протесту с закликом отставки Александра Лукашенки. У вёсцы Грэск Слуцкого району колькость беспрацоўных досягнула 400 человек. Недавно зачинены швейный цех коммунального предприемства, звольненные больше як 50 женщин. Генеральная прокуратура отмовила Анатолию Лябедьку у выключении со списку невыездных. Белорусские предприемства у Венесуэле скорочают добычу нафты и откладают выведку новых ее родовищов. Припыненные контракты по будовництве газопроводов. Неясно так само, те открыются предприемства, которые будут сбирать у Венесуэле белорусские грузовики и трактары. Про это сегодня поведомил посол Венесуэлы у Беларуси. Передает Валер Калиновский.
Американ Диас Нуньес зазначил, что на выполнении метов двухбокового белорусско-венесуэльского сотрудничества у 2009 года отобьется кризис, как он сказал, сусветной капиталистичной системы. У приватности снежинское решение ОПЕК скоротить добычу нафты повлияло на объемы працы совместного предприемства Петролера Бело-Венесаляна. Компания скоротила добычу на 2520 баррелей в день. Амбассадор Нуньес признал. Продаж нафты скоротился и цена на ее мощно снизилась, але ведется праца по пошуку оптимальной цены на этот год. У связи со скорочением доходов белорусские нафтовые и нафтовыведные совместные предприемства у Венесуэле отклали проекты по выведце нафтового поясу раки Оренока. Контракты по будовництве газопроводов у Венесуэле предприемством Белгазбуд так само припыненные. Причина – неоплата первой частки одного контракта венесуэльским боком и незгода белорусского боку с Каштарисом по другим контракте. На конт газовых контрактов белорусам доводится домовляться уже с иншим партнером – компанией «Газкоммуналь», якая толькі ствараецца. Будаўнічыя кантракты таксама перажываюць арганізацыйныя цяжкасці. 100 гектараў зямлі, на якіх мяркуецца збудаваць адзін з венесуэльскіх аграгарадкоў, нечакана захапілі мясцовыя беднякі і панабудавалі на іх мноства хацін з дошак і кардону. Улады не могуць знесці гэты самабуд гвалтам і вымушаныя неяк дамаўляцца з насельніцтвам. А беларускія будаўнічыя праекты ў Каракасе дагэтуль застаюцца ў распрацоўцы. Паводле ранейшых планаў, сёлета павінны пачаць дзейнасць сумесныя прадпрыемствы па зборцы ў Венесуэле аўтамабіляў МАЗ, БелАЗ, трактароў Беларус. Аднак, як зазначыў спадар Нуньес, пакуль што пад гэтыя прадпрыемствы толькі яшчэ выбралі пляцоўкі. Пра вытворчасць запчастак да беларускай тэхнікі ў Венесуэле размовы ўвогуле адкладзеныя. Як зазначыў спадар Нуньес, зборка будзе ажыццяўляцца выключна з беларускіх камплектуючых. Паводле венесуэльскага амбасадара, эфектыўна развіваецца вайсковае і культурнае супрацоўніцтва Беларусі і Венесуэлы. Неўзабаве ў Менску будзе адкрыты лаціна-амерыканскі цэнтр імя Сімона Балівара. Замарожванне беларуска-венесуэльскіх кантрактаў ва ўмовах глябальнага фінансава і эканамічнага крызісу ды падзення цэнаў на нафту рэч цалкам лагічная, перакананы эканаміст Яраслаў Раманчук.
Абменьваць дэкларацыямі на розных канферэнцыях можна колькі ўгодна, а рэальнай супрацы проста гэта зусім іншы свет. Як супраца, напрыклад, Беларусі з нейкай папланавай Гвінеі. Ну, прыватна нейкі праекты палітыкаў могуць быць, але гэта не мае нічога агульнага з інтарэсамі дзяржавы. Нават і дэкларацыі такі ўжо не будзе.
Паводле спадара Раманчука, беларуска-венесуэльскія праекты былі абвешчаныя ў кантэксце агульнага супрацьстаяння дзвюх краін Захаду і падтрыманыя высокімі коштамі на нафту. Цяпер сітуацыя кардынальна памянялася, што можа не толькі замарозіць падпісаныя кантракты, але і паставіць на іх крыж, мяркуе спадар Раманчук.
А зараз эканамічная карціна беларускіх рэгіёнаў. Спыненне вытворчасці, беспрацоўе, вымушаныя адпачынкі, ліквідацыя кацельні ва ўмовах зімовых маразоў – это праявы крызісу, пра якія паведамляюць нашыя карэспандэнты. Ля мікрафона Вячаслаў Кулік.
У вёсцы Грэск Слуцкага району зачынены швейны цэх камунальнага унітарнага прадпрыемства «Ландыш». Без працы засталіся больш як 50 жанчын, гаворыць адна з іх Галіна Навумова.
Завяз зусім усё, і всё закрылі, сакрацілі насяленне. Жанчынкі, хто на біржы стаіць у цэнтры занятасці, хто дзе, хто без работы. Далі каму выхадное пасобіе, то, што па закону паложана. Па закону нікога не абідзелі, а на самом деле, хто здесь што прадаставіць.
У беларускай гісторыі вёска Грэск вядомая як цэнтр слуцкага збройнага чыну 1920 году. Тут раней было амаль 2000 насельнікаў і квітнеў прыватны бізнес. Цяпер жа колькасць беспрацоўных дасягнула 400 чалавек. Віцебшчына. Найбольшы мароз у гэтыя халодныя дні на Віцебшчыне. Але якраз цяпер не працуе кацельня ў вёсцы Белая Ліпа Сенінскага району. Карэспандэнт «Свабоды» Віталь Сямашка паведамляе.
Вёска Белая Ліпа не трапіла ў межы аднайменнага аграгарадку. Сацыяльныя аб'екты, што засталіся без догляду і фінансавання, разбураюцца. Днямі тут зачынілася кацельня, а кажа механік районнага ЖКХ Анатоль Барсуков.
Посмотрите, мазуты сколько есть. Развалили и разбурили все начальство. Забили вон двери. Свои дровы купляю и плачу еще гроши.
За коммунальные
да, 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 да. Соседка вы и дети знают это все. Ленка.
Ну, конечно, дрова приходится на второй этаж носить. Дорогие. Делянку взять невозможно. Платить 170 за прицеп дров. Мне два прицепа на зиму. Я работаю техничкой в школе.
Был и колгасный столяр Василь Долгий из Белой Липы. Зъезжая гастарбайтером Москву. Кажа, ёсць ад чаго.
Водокачка не работает, и колонки, может, через одну. Канализации нет, забиты все полностью. Клуб разобрали.
Старшыня сельсовета спадарыня Шабусова не пярэчыць скаргам насельніка ў вёскі Белая Ліпа. Кажа, што і новазбудаваны аграгарадок не хутка будзе прыстасаваны да патрэбаў людзей.
Паведаміў Віталь Сямашка. Гарадзіншчына. На працягу ўсяго студзеня не працаваў шклозавод «Нёман» у Бярозаўцы на Гарадзіншчыне. Якая сітуацыя на прадпрыемстве цяпер, высвятляў журналіст Міхаіл Карневіч.
Намеснік дырэктара шклозаводу Александр Круглік пацвярджвае, што ў студзені шклозавод трапіў у крызіс.
Январ тяжёлы быў, ну, вроде бы уже становіцца на рэйсы, немножко уже пашло ў движэнне.
Дырэктар Круглік запэўнівае, што працаўнікоў нібыта не скарачалі. Паводле кіраўніка на прадпрыемстве цяпер працуюць каля 4000 чалавек. У той жа час рабочы прадпрыемства, які адмовіўся называць сваё прозвішча, паведаміў, што сітуацыя на прадпрыемстве больш складаная, чым выглядае са слоў намесніка дырэктара. Рабочий кажет.
Да, и после Нового года працовники ИТР, инженерно-технические, были 2-3 дни в отпочинку за свой кошт. А зараз допоможные службы по 4 години працуют. Неполную працовную измену.
Ночная свобода.
Каждый будний день от 22 години.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде академік Олександр Вайтович. Серед іншого, він викажеться про теперішній намір Академії наук Білорусі зменшить видатки на наукові дослідження. Ну а у дослідах «Свободи» про те, наскільки ефективно працює білоруський парк високих технологій. У нашому питанні жихари городні скажуть про свої асоціації со словом «програміст». Ну а зараз дзвінки на свободу. Огляд телефонування у наших слухачів підрихтувала Галина Бакунчик.
Примусовий призив у війська молодзевих політичних активістів Франа Кавячорки, Івана Шили і Змітра Хвідорука судили у керівництві Європейського парламенту. Виказувані на гетую тему.
Тое, што ўчынілі ўлады над Іванам Шылам, Франікам Вячоркам, Зміцерам Федаруком, чарговая агідная правакацыя і злачынства. Я вельмі хвалююся за лёс усіх маладафронтаўцаў. Жыве Беларусь. Ніна Армалінская, горад Салігорск.
Молодежь Анишкевич, и что вы зациклились на этих франоках? Служить родине – это обязанность. Вася, Петя, Миколов, но не франоков. Повестку в руки и сами должны явиться в военкомат. А за уклонение должно следовать наказание. Стыд и позор им.
Нехай здравить рахунок сумления войсковой структуры, войсковые частки, вязницы, военкоматы, суды. Войско Беларуси, Россия – это дурдом, альбо другая тюрьма.
Россия забаранила увоз на свою территорию продукции Беловежского мясокомбинату, у якой выявлены шкодные для здоровья речевы. Телефонование на эту тему.
Народился такой спич на конзабороны экспорта белорусского мяса. Белорусы вас отручивают не только горелкой, а лишь и мясом. И вельми цікаво, чи пойдет это мясо на килбасы. Гарри Табачник в Менску.
У кіраўніцтве Белавежскага мясакамбінату адказаць на пытанне адмовіліся. Вось што з гэтай нагоды мяркуе эканаміст Міхась Залескі.
Не такое простае пытанне, як здаецца. Рускія не пускалі амерыканскія прадукты, таму што лічылі іх непрыдатнымі для спажывання. Паглядзіце на упакоўку тых самых рускіх прадуктаў. Там увесь набор фарбавальнікаў, хімічных араматызатараў і так далей. Усё яно робіцца для таго, каб абараніць нутраны рынак свой.
У наступных тэлефанаваннях тэма эканамічнага крызісу і ягоных наступстваў у Беларусі.
На конт гэтага фінансавага крызіса я больш гляжу цяпер на Расію. Бо если пачнецца ў Расіі калапс, то тут уже дастанецца не толькі Беларусі, а, наверное, ўсяму свету.
Цены в два раза повышаются. И где же тогда вот эти все и председатель Совмина, и другие говорят, да мы, да мы. Кот Васька по Крылову слушает и ест.
Вот кому плохо, пускай выезжают из Беларуси и не трандясь каждый день звонками своими, кричать плохо-плохо. Мы молимся за Лукашенко. Дай Бог ему здоровья, что он отстроил и свою столицу, и деревни, и города, привел порядок. А так кому мало, так надо было работать. Я, допустим, заработала такую пенсию, что мне не страшно ничего, и повышения, и все, мне хватает. Это стыд слушать прямо звонки эти. Как вам не стыдно? Люди уже за границей, и то завидуют нашей Беларуси. А вы все тем, которые недовольны. Они, видимо, у полицаев были. Старые люди, не стыдно им говорить.
Ежегодно на село правительством выделяется 1,5 миллиарда долларов. Поэтому хотелось бы узнать мнение компетентных специалистов по выходу из сложного экономического положения в сельском хозяйстве. Виктор Концевенко, город Речиц.
На питание отказывает академик Иван Микитченко.
Так, сельская господарка у нас стратная. Ну а что треба робить? Землю треба передать хозяину. Хозяин не повинен сидеть на Карла Марксе. Хозяин повинен быть той, кто там на ее працует.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомления плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода». Еще раз нагадаю, номер для сувязи 266-39-52. Ён працуе и в гэты час. Ну а зараз форум свободы. С водгуками наведников сайту вас познаёмят Сергей Навумчик и Ольга Короткевич.
Информацию про магчымае описание маёмасці Анатолий Лябецкий за небыта невыплаты штрафов за удзел у массовых акциях коментуе Витаут.
Я, конечно, спочуваю Анатолию, было бы добра, калі б была заява Беларускага Хельсінскага комитету и звороту Генпрокуратуру. Конституционный суд с питанием, чому не выконываются те законы, якія есть на паперы, и не выконывается Конституция.
Пиша белаэмигрант.
Выглядая, что треба заранее накласти у банк грошей на розные штрафы, что могут здарыцца у житті. Больше того, такие факты треба довести до урадов Европы, бо там не верят, что закон у Беларуси можно игноровать.
Поведомление про заявный принцип регистрации бизнесу комментуя наведник форуму, який подписался як перший.
Факт, безумоўна, становчы. Каб улады яшчэ рэфармавалі падатковую сістэму і зрабілі правілы гульні празрыстымі.
Чалавек, які падпісаўся, Уладзімір Русакевіч, не хавае скептыцызму.
Насамрэч, Лукашэнку ўвёў не заяўны прынцып дзяржаўнай рэгістрацыі, але даўно абяцанае адно вакно, праўда, на наступны працоўны дзень.
Перадачу Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў», прысвечаную Пятру Машэраву, каментуе наведнік, які назваўся таксама Пётр.
Комуністы не былі дысідэнтамі. Усе яны і лепшыя, і горшыя служылі рэжыму, узмацнялі яго. І ўсе павінны несці адказнасць, што людзі жылі ў турме за калючым дротам. Цяпер многія гавораць, я быў сумленным, добра, што тады кіраваў, інакш горш было б. Можа, тыя, якія былі ў двукосе лепшыя, яшчэ больш адказныя, бо падмалёўвалі сцены той турмы.
У дыскусіі ці вернецца пагоня ў якасці дзяржаўнага сімвалу удзельнічае беларускі украінец. Ён піша.
Слухайте, ну что за дурница? Не вернется, не вернется. Перестаньте ныть. Розные нации переживали ассимиляцию, психологичную деформацию. И пережили. А белорусы уже такие особливые, что не переживут. Переживут, никуда не денутся. Лепш імкнецеся падштурхнуць гэты працэс, а не плачцеся і не распісваецеся ў бездапаможнасці.
Бярыце ўдзел у дыскусіі на нашым сайце свабода.орг. Адразу пасля выпуску навінаў Дом літаратара.